פסוק ז', זה משייתנו. אתה ידעתי כי אושי השם משיכו, יענהו משמי קודשו, בגבורות ישה ימינו. Вот теперь я знаю, что спас Всевышний своего Машеха, своего помазанника, Яанео Мишмейкачо отвечает ему из высоких, ну, из высоты, Мишмейкачо, да, Бегвурот Яшейминос, большой силой спасает его правое, его справа. Теперь. Мы говорили, что этот мизмор, у него есть несколько объяснений. Есть объяснение, что это молитва о Машехе, мы говорили, и тогда вообще все понятно, даже объяснять не надо. Да, что если Давид молится о Машехе, Давид как бы говорит нам, что когда молимся о Тейлим, мы должны представить себе, что мы стоим... Вот, помните, как мы учили про цепия, как работает цепия? Что нужно себе представить, что это вот уже случилось. Вот ты находишься в уже случившемся моменте, да. И вот уже случилось. Вот Машех ба. Вот пришел Машех. И тогда это вообще весь посыл очень понятный. Когда мы будем там стоять и смотреть, как Машех вот уже пришел, мы, конечно, будем, ну, прямо вау. Вот это силище, вот это вот, как Всевышний весь мир перевернул, и как, в каком мы вообще, когда мы это увидим, конечно, мы будем совершенно, извините меня, обалдевшие. Я не знаю лучшего слова на русском.
Да, правильно. У нас можно.
Не, потому что вы записываете... Я тут письмо получила от дамы, что как я могу пользоваться жаргонными выражениями вот на последней лекции.
На как? На последней?
Не вчера, а в прошлой неделе получилось, что я сказала слово «кайф». И это слово, оно на самом деле вообще наркоманное и пропагандирует, значит, наркотики. Я имею в виду, что я уже не знаю, чего еще ожидать, что людям мешает. На всякий случай. А одна дама мне написала: прекращайте извиняться, это очень мешает, что все время извиняетесь. Я на всякий случай заранее говорю: дамы, если что-то в моей лексике, я сразу один раз извиняюсь на все.
Я за лет хожу, не знаю, к чему ты прешь.
Да.
Спасибо. Не, письма прямо пишут люди. Да, ну, хорошо, нет. Что? Не, можно понять наверняка, просто у меня не...
Это у них такие ассоциации, не у вас же.
Вот, и это как вы нас учили, кого мы видим, мы себя видим в другом.
Не, я вам скажу, люди, которые мне пишут, это замечательно, потому что когда пишут начальству, чтобы на меня повлияли, чтобы я какое-то слово не говорила, это совсем прикольно.
Начальство такое не пишет.
Да.
Да.
Вам, да. Ну, давайте это мы с вами отдельно обсудим. Вам одиноко стало? Я думаю, что просто вы их так построили, что они не рискуют. Они не ожидали. Так бывает. Мне кажется.
Да, Мария,
чем подальше.
Нет, у вас замечательное начальство, прекрасно, вообще все, слава богу, хорошие люди, но... Окей, в общем, я один раз теперь... Да, я не знаю, каким другим словом сказать, что вот когда мы будем стоять там, увидим, как придет Машех, это все будет настолько шоковое состояние, мы настолько, с одной стороны, какие огромные силы Всевышний включит, чтобы это произошло, а с другой стороны, настолько все вдруг станет понятным, очевидным, логичным, это да, будет совершенно, люди будут в состоянии... Вот совершенно обалдевшим. Вот так вот это работает. Шалом, здравствуйте. А другой пируш, что мы говорили, помните, что другой пируш, что это наш мизмор, мизмор Кав, что это тфилат цибур ле Давид, что это молитва общества о Давиде. Что это то, как все... И это вообще очень важная мысль, что цибур должен молиться о царе. Не в смысле... там, чтобы он нормально себя вел. А в смысле, что человек, который стоит, у которого столько ответственности, столько людей, ему нужно очень много помощи, ему нужно очень много сердца, нужно очень много поддержки со стороны. И это не то, что на него Всевышний завалил это все, Всевышний сказал, он будет царем, он на себя эту всю ответственность берет. И как в России было модно говорить, политика дело грязное, меня не трогает, это все меня не касается, пусть они там разбираются. Нет, это моя жизнь, которая за многие вещи, которые он берет ответственность. Я молюсь, чтобы у него была сердечка, я молюсь, чтобы у него были силы, молюсь, чтобы Всевышний ему помогал, молюсь, чтобы он принимал правильные решения. И весь этот наш, по этому перушу, да, весь этот наш, если им не фарыш мизмор зэки тфилат цибур Давид, мелех Исраэль, умер Давид, ахшав шекол Исраэль митпалилим алай, ата ядати киуши ашем машихо. То есть говорит Давид, ата ядати киуши ашем машихо, вот сейчас я знаю, что Всевышний спасет своего машеха, своего царя, потому что вот сейчас, когда весь Израиль за меня молится, но когда все евреи за меня молятся, когда евреи меня поддерживают, никаких сомнений, что Всевышний меня спасет, что Всевышний мне поможет. Вот сейчас никаких сомнений. Шетфила трабим и наху заретрейкам. Потому что тфила многих никогда не возвращается пустой. Это одна из вещей, почему мы здесь там с такой уверенностью молимся о больных. Не просто потому, что там мы люди хорошие, желаем хорошего, а потому что тфила трабим и наху заретрейкам. Потому что когда молятся сразу несколько евреев, сразу евреи, про которые может быть множественное число, это не хузерейхам, это не может вернуться пустым, это не может не сработать. Арец Муамар Машихоки, Негит Шилатам, Шиит Палеви и Шлыху из Рамы Кодыш. Амар Айнеу Мишмей Качоши, Умаком Ютера Нехват, Мишмей Шамай Мивьони Микулам. Да, и почему он говорит Егвеу Мишмей Качо? Да, что он говорит, что когда мы все молимся, эта молитва, она попадает в Шмей Качо, она попадает в самый высокий уровень на небе. В самый высокий уровень небеса. Мне кажется, надо немножко спустить. Мы обогрев поставили.
А вот когда работаешь, ты молишься, я молюсь, есть у меня одна сила, там Рабисуя, там Мамо, и там, значит, идет сила. Эстер, сперва за всю, сперва за всю душу. Как мне говорить? А потом разрешить.
Дайте вы сначала слова принесите, и мы
с вами разберемся. Спасибо.
Тогда...
И мне было такое чувство, а ведь это правильно, сперва, за всю душу, за нашу. А потом говорится имя. Больного.
Потому что в обычной молитве говорит сначала имя больного, потому что и все тоже.
Да.
А там в молитве Рахии, наоборот, очень интересно. Очень интересно. Да. Спасибо. И дальше самый знаменитый пасух в этом мизморе. Элу бареха ве элу басусим ве анахну бешем ашем элу кеду наскир. Эти с рехев, это с колесницами, ну, типа, как у нас сегодня с танками, эти с военным вооружением, да. Вейлу басусим, эти с лошадьми. Ну, опять, крутой вид военных вооружений для того времени. Ванахну, Башем, Ашем, Лукевинский. Да, а мы, если вы помните, книга Яшуа, да, книга Яшуа, этот пасук, его в нескольких местах часто упоминают, в частности, его... как бы он такой кицур, он такой краткое содержание всей середины книги Яшуа. Книга Яшуа, если вы помните, да, она говорит о том, как Яшуа, евреи, входит в Эрец Исраэль, помните, да? То есть у нас там, вот, например, есть Эрец Исраэль, а Яшуа, они отсюда идут, переходят Ярден, здесь захватывают
Ерехо,
потом Бейтель, потом Ай, и потом им сдается Гивон. И таким образом они разрубают Эрец Исраэль на две части, и это было большое, как бы, они это сделали, потому что так пошло, ну как, они захватили Ерехо, потому что просто был Сугерет, самый такой, самый защищенный город, самый важный. Потом Бейтель, Ай, на них попытались напасть, они ответили, и получилось, что уже и захватили, а Гивоним сами...
Сдались.
Да. А на самом деле это была большая тяжесть, потому что все 41 этих царей, которые были в Эрцисраиле, в Канаан, Эрцканаан, кананских царей, они все раз до этого пытались заключить союз, и одним большим блоком ударились по Яшу, и действительно было бы очень там, ну, сложно и все такое. А так Всевышний сразу сделал, что Эрцисраиль разрубили. Потом я очень символически, да, не совсем так ровно, вы понимаете, он там вот там еще.
Да, да.
И потом все, вот это все произошло, скажем, 7 дней войны с Иерихо, около там сколько там часов, около 12 часов война Бейт-Эль-Ай, и эти сами сдались, ну скажем, еще полдня, пока с ними переговоры вели. Еще 7 лет вели остальные войны, еще 14 лет потом Яшуа правил на мирное Эрцисраиль. 7 лет этих войн, как бы, что делали-то 7 лет, самые сложные места за 7 дней плюс несколько часов,
зажрав за 8 дней.
Так здесь войны еще хоть как-то описываются в нижней части Израиля. А войны Маймаром, вот все войны, которые были в верхней части Израиля, они, в общем, название Маймаром, они примерно описываются так. Значит, что короли, которые были здесь, они пошли по двум направлениям. Во-первых, как вы все представляете себе географию Израиля, здесь горы.
Да.
Здесь горы. Они стали выводить срочно. Они до этого начали, тут просто они вообще начали очень-очень срочно выводить супер-супер породу лошадей с очень сильными, мощными сухожилиями на ногах, чтобы они могли скакать по горам, по долам, по горам, и, значит, прямо с гор пропадать. И огромными закупками этих самых рыховим, этих самых, ну, вот то, что в нашем языке танки, вот этих вот колесниц закрытых, да, где могут сидеть стрелки, да, оттуда стреляют, а это лошади супер, они, значит, их везут по горам, а оттуда они стреляют, и вот они вот это все, значит, вот это вот все, вот они готовили. Яшуа пока разбирался с этой частью Эрцисраэль, и пока они постепенно им позволили все это сделать за эти 7 лет. При этом большой вопрос, зачем, как, почему. Ну, есть много ответов, почему. Мы сейчас в это не будем углубляться. Так случилось, это была ошибка, это было неправильно, но Яшуа это позволил. То есть, когда Амистрель и Яшуа идут воевать вот сюда, у них там огромные сумасшедшие там цифры, которые приводятся, есть спор про цифры, но там сумасшедшие совершенно цифры, там, ну, если на наше, если переложить на наше время, это какое-то вооружение, то вы знаете, там сейчас это там Украина выпрашивает каждые 10-20 танков, да, там. А там было, скажем, если перевести наш, там, скажем, 10 тысяч. Ну, что-то вот такое, сумасшедшее количество просто этих колесниц и этих лошадей. Дальше, и, значит, пасук идет так. Значит, чтобы там вот описание, а потом Вашем Азар Ламо. Всевышний помог своему народу. А потом они этим лошадям подрезали жилы, чтобы, значит, эти были нормальные лошади. То есть вообще не говорится про войну. Ну, Всевышний помог. А там и потом вот они потом лошадям жилы подрезали, а потом эти колесницы думали, что оставлять, что переливать на что-то другое. Ну, как бы разбираются, что делать после победы. А где война-то? Ну да, чтобы они не были эти, как козлы, которые по горам скачут, и потом, чтобы тоже, чтобы они не хотели лошадей превращать. То есть это была какая-то идея такая, как превратить, как вывести из лошади какой особый вид именно военных животных для войн в горах. Это был бы прецедент. То есть вот все-таки люди как-то в горах сильно нигде в истории не воевали. Ну, так, всегда горы настолько сложны для передвижения, что всю историю в горах какие-то личные виньеты, там какие-то, ну, но всегда очень мелкие. То есть никогда в горах не происходило то, что вот, ну, вот может произойти на равнинах и так далее. А то, что они сделали, они, в принципе, почти сделали возможность, чтобы в горах тоже могли вести ужасные огромные войны. И Яшуа не хотел. Яшуа привел этих лошадей в обычный вид, чтобы даже не допускать прецедента, чтобы идеи не было, чтобы не было понятно, как таких лошадей опять вывести. Это было сложно. Я не о том, я о том, что ты... Представляете, они 7 лет готовятся, закупают оружие, вывозят новые породы лошадей, там... Потом, ну, в общем, Всевышний быстренько помог. А после этого... Да. То есть даже в книге Яшуа нет псука, нет строчки, как именно эта война шла. Как именно они побеждали, что они именно сделали, это не важно. Там Всевышний так помог, что вообще не важно. И вот про это, да, всегда говорят, Элу Берехов, Элу Басусит, Они там надеялись на эти камни, они надеялись на этих лошадей.
Да.
Анахну бешема шема лукину наскер.
Ничего не будет.
А мы... Знаем, а мы с Всевышним. Давайте, кто кого. А мы с Всевышним. И это очень, ну, такая большая вещь, ее держать в голове как образ, да, что человек может стоять, и против него идет какое-то, ну, вообще что-то огромное, что-то такое нелогичное, что-то совершенно...
7 лет, сказали вы?
Да, 7. Готовились 7 лет.
Быстро вывели.
А?
Быстро вывели.
Не, там, видимо, начали до, но это прямо, да, очень там они работали.
Не тоже было
игра. Нет, они, видимо, начали до, и, видимо, это не то, что это вот за 7 лет они идут, но это вот прямо они все 7 лет только вкладывали в оборону, то, что называется.
7 это цель.
7 это целое или цель? Нет, Сефер Йешуа так расписано. 7 лет война. 7 это святость. 7 это число святости. 7 это число какой-то большой темы, которая вот, то есть на каббалистическом языке, что у них как бы была полная, ну вот им дал Всевышний со стороны Йешуа, это была ошибка, что он им дал в то время. Но со стороны Всевышнего он им как бы дал полную возможность выбрать, как себя вести. Полную, абсолютно. 7. Весь захват Эрец Исраэль шел через цифру 7. Это Иерихо, помните, 7 дней, 7 куаним, с 7 сторон трубили, а в 7-й день 7 кругов прошли, и 7 куаним, с 7 сторон, 7 раз
тоже рубили.
И стены упали. Вся Эрец Исраэль через святость шла. Вся святость. 7 это число чуда. 7 это число максимального чуда внутри физического мира, как суббота. Суббота это 7. Суббота, она все еще находится в физическом мире, хотя, конечно, как бы, ну, очень не физическое такое занятие. Мы не работаем, не зарабатываем. Но максимальное чудо внутри физического мира. То есть Элу Бареха Вэлу Пасусим, да, это как, найдите разницу. Можно вот так относиться к жизни, и окей, в этом есть логика, а дальше уже, ну, как пойдет. И можно вот так относиться к жизни, но это требует смелости, это требует действительно сосредоточенности и понимания.
А у нас цели к 7-му тысячелетию.
Это не то, что цель. Мы, понятно, идем к 7-му тысячелетию. Ну, понятно, время оно идет... Седьмой шесть, шабайк не будет, Машиах придет, понятно. Окей. Так вообще даже не страшно говорить, мало кто больше 200 лет проживет, поэтому...
Понятно.
Потому что на самом деле такая тема, посложнее ее объяснять надо. Что?
Футуристическая.
Не-не, она очень четкая, но там нужно понимать. Да,
что будет.
Как все в Ядуте, неоднозначно. То есть нужно понимать, что есть еще такие возможные слагаемые, такие возможные слагаемые. И Адути вообще очень... Ну, вот кроме того, что Всевышний есть, больше ничего нет неоднозначно. Все остальное нужно разбираться, понимаете, углубляться. Ну, добро и зло однозначно. Воровать плохо, убивать. Ну, как бы есть понятно простые темы. Но даже они не совсем однозначны. Окей. Афаль пишет, умот етло цахатейну берехеве басусим. Другой пируш, да? Анахну башем машем айокейну наскир. Даже Шарей Хаим пишет, что несмотря на то, что народы мира считают, что наш успех связан с рехеве басусим. То есть смотрят на народы мира, на евреев, да? И говорят, что, ну, понятно, что у вас успехи, вон у вас сколько денег, или вон у вас какие связи. Ну, в каждом деле, в каждом поколении свои рехов и сусим, свои танки и лошади. В наше время по-простому, ну, конечно, израильская армия, вон какая ого-го, конечно, бедные палестинцы. Да. Несмотря на то, что... Я вам рассказывала мою любимую историю про туалет.
Что?
Давайте я по-быстрому, если рассказывала, что после Милхемед Йом-Кипур было очень-очень модно в мире, вдруг стало быть евреем, израильтянином. Вообще там была такая потрясающая война с такими потрясающими, настолько быстрая, настолько, понимаете, это же четыре огромные страны объединились вместе, пошли нам за этот малюсенький Израиль, который там всего ничего, сколько существовал. Подготовили, ох, как там подготовили, да. И там каждая, вообще, там каждая история из этой войны, это, ну, или военный анекдот, или, если мы понимаем, что это просто Яд Дешмая, сумасшедшая, там, там когда я, моя любимая история, как Йом-Кипур был, и весь взвод, который стоял на границе Сирии, ушли в синагогу, оставили одного парня просто за танками смотреть. И тут Сирия поперла. Ну там дивизия, дивизион, 100 танков. А у него стоит, скажем, 3 танка. Ну что там было у Израиля в то время, понимаете, да? Да. И он пытается по рации соединиться, а эти цадики молятся, никто не отвечает, им не до того. У них Йом-Кипур, они молодцы. Значит, и он начал бегать от танка к танку, значит, он начал просто бегать. Он начал бегать от танка к танку. Из каждого танка стрелять. Раз, два, три. И еще тут из пистолета, тут из ружья. Ну, чтобы побольше выглядело. И он вот так бегал, стрелял. А эти, значит, встали. Может, нам сказать, что там никого не будет? А там против нас, а что такое? И, в общем, пока они разбирались, как и что, и как и что, уже там пришли силы и подмога, и все. В общем, он в одиночку их удержал какое-то сумасшедшее количество часов. Я сейчас, я боюсь говорить цифры, я боюсь, когда я это учила по истории, это анекдот. Это мороз по коже. И это, ну, на самом деле, это сумасшедший Яд Дешмая. Ну, что Всевышний сделал, что из-за того, что у них тут... Ну, вы понимаете, какую скорость он мог стрелять? Ну, тут бабахнуло. Ну, пока вы, ну, же штанг, залезть, прицелиться, стукнуть, вылезти, добежать до другого, всунуться, залезть. Ну, он не мог шарахать так, чтобы это прямо выглядело конечно, дождь, никто ракет.
Не подносил ему
потом. Никто ему ничего не подносил, он был один.
Конечно, еще и догадался до такого.
Догадался? Но это, понимаешь, все дешевые, что они вдруг, они так офигели, а что вдруг настреляют? Встали, стали ждать, дождались, пока пришла подмога, пока все пришли, и их таки отшевернули. И вот вся война из каких-то вот таких, ну, это можно видеть как угодно, на самом деле, из очевидных чудес. При этом в мире, понятно, люди, ну... К этому относились как с ума сойти, какая армия, с ума сойти, какие хитрые. И вообще вдруг стало очень гордо быть евреем, вдруг стало очень гордо быть израильтянином. Это была такая первая волна в мире. И в Бруклине религиозная община одна сделала большой, сняли огромный стадион, пригласили одного из генералов, который воевал в этой войне. Но извините, я все без имен, я сейчас ее не готовила, сегодня без перестации, мне просто не посмотрела, я боюсь где-то ошибиться. И... Значит, и встает Раф и говорит, что вот, вот эта война, мы все за этим следили, такие открытые чудеса, которые сделал Всевышний вообще в наше время, это же с ума сойти, как вообще, что мы вот сейчас живем, когда Всевышний так помогает своему народу, так спасает свой народ, и встает этот генерал совершенно херонимный и говорит, ну вообще-то не было никаких чудес, была четкая стратегия и профессиональная продуманная тактика. И что-то там он рассказывает через какое-то время, там, извините, на минуточку, и выходит там, значит, и так получилось, что в этом огромном-огромном зале, в стадионе, была такая секунда тишины, и вдруг такой визг, это женский, вы куда, это женский? Значит, и через несколько минут возвращается красный генерал, понимает, что все слышали, говорит, там, извините, ошибка, на что Раф, который это все вел, который вот сказал вначале, что это все чудеса, говорит, что вы, какая ошибка? Это была четкая стратегия и профессиональная, продуманная тактика. Потому что как бы человек, который может перепутать мужской и женский, думает, что он может сказать, что вот в такой войне, где четыре, я говорю, Египет, Сирия, вспомните, что там было, громадные страны. Как шутил Амнон Ицхак, если бы они просто не поленились нас все плюнуть, мы бы утонули. Но огромные страны идут с огромным количеством, совершенно юную, молодую страну, у которой не было практически еще ни оружия, ничего. И эта страна без вообще без какой-либо ни было помощи снаружи. В частности, потому что не успели. Мы же их там за неделю, когда там очень быстро победили. И он это называет, что не было помощи Всевышнего. Но это ну так хочется думать, так легче.
Да.
Так, да.
Я прошу прощения, мы сейчас послушаем Рава Якубова, да, он тоже в том числе преподает и все. И вот он тоже рассказывал на какой-то из лекций, что в Америке есть специальная академия, которая изучает все самые серьезные военные операции в мире, чтобы они могли как бы на этом научиться. Ни одной из израильских войн они учить не могут, потому что чудеса...
Пробовали, это была известная история, что они сначала пробовали, что, значит, взяли, пытались изучать эту израильскую великую стратегию. Не получилось. Пытались приглашать израильских стратегов, чтобы они объясняли, как они это все придумали вообще. Короче, да, в итоге это была такая, тоже как бы анекдота такая, что с одной стороны сначала они прямо, это был такой восторг, и брали целые курсы, израильские войны, и все совершенно отменились, сказали, что это невозможно дойти, как сказать, невозможно это повторить, да, это нельзя пользоваться опытом, это что-то такое.
Хорошо.
Зельда говорит, я не преподаю чудеса. То есть автор пишет умот, ютуду, но им всегда это удобно, если это хочется. Всегда очень хочется сказать, что это все из-за того, что рэхэ высусим, из-за что у всего есть какие-то физические причины. Но мы должны помнить, даже если все вокруг нам говорят, какой ты молодец, как ты это классно рассчитал. Знаете, как что-то делаешь и прям обалдеваешь, как Всевышний помог, а потом люди начинают говорить, какая ты молодец, как ты подготовилась, как ты это хорошо придумал. И есть вот эта часть внутри, которая говорит, да, хорошо. Очень приятно. Что-то прямо, это такое несвоено. Мы должны помнить наскир. Мы должны, на большом океане, наскир. Мы должны напоминать кому? Себе. Наскир БП. Себе самим. Даже словами говорить. Сказать самим себе. Мы должны напоминать. И в первую очередь самим себе. Нет. Это Башем Ашем Элокейну. Это он помог. Это он мне дал. Конечно, это очень большой яцер. Людям настолько удобно, чтобы чудес не было, настолько удобно, чтобы у всего есть какое-то простое, объяснение. Это у нас да, в истории вот этот царь, который его пытались убить, и он забежал в кодышку Дашим и держался за Корнов Мизбеах, да, за жертвенник и. И пока там его пока все не успокоилось, он оттуда не вышел маленьким мальчиком. И тогда его оттуда вызвали, и все, и поцарили, и он спокойно отправил. И в какой-то момент к нему приходят неважно. Что?
Пророк.
У меня сегодня что с именами, я боюсь говорить, я прямо сижу и помню, кто нет, и боюсь сказать, кто да, чтобы не ошибиться. Цдуким, к нему пришли Цдуким, и стали говорить, начали ему кланяться, говорить, мы тебе молимся, ты же вообще как божество, ты же, вы что, с ума сошли, вы что-то... Он начал разговор, что он как нормальный человек, с ума сошли, какое я вам божество, что, обалдели? Они ему говорят, ты... Несколько лет в кодышко зашиб. Коэн Гадоль, несколько минут, если он не абсолютный праведник, умирает. Ты несколько лет там провел, не умер. Ты хочешь сказать, что обычный человек? Конечно, ты божество. Значит, от момента разговора, там разговор шел сколько, 10-20 минут. От момента разговора, когда ему было смешно, он говорил, что с ума сошли. И до конца разговора, через эти несколько минут,
да хоть кто-то что? Понимает на самом деле, кто я.
Я сам не понимал. Теперь понимаю. Как это происходит? Я рассказывал, Раф моего мужа рассказывал, что у него на улице жил. Какой-то мужик такой неуч. Ну, не то, что он нормальный человек, да, но просто, что он, у него были какие-то там проблемы, он не мог читать, не мог учиться. Неплохой человек, просто совсем-совсем из объективных причин абсолютно неуч. И кто-то из родственников его устроил раввином в кибуц. Был период, когда у кибуца были государственные ставки раввинов, и на эту ставку раввина в кибуц его пристроили. И через какое-то время он встречает на улице, идет такой в раввинской шляпе, в раввинском, значит, трудном одеянии, такой идет, такой важный. Он говорит, здравствуй, здравствуй, говорит, ну как твои дела?
как ты там раввин в кибуце, они все так прикалывали, что он раввин, ну в кибуце, типа какой кибуц такой раввин. Это была такая тема для анекдотов у всей улицы, которую он сам, этот мужик, первый хихикал. Это всем было понятно, что ну, какой раввин он читать не может. Ну, и вдруг этот дядька говорит, ты знаешь, я им там помогаю, я им там советы даю. Они говорят, что я Ишкадош. Они говорят, что я святой человек. Такую паузу сделал, говорит, и я думаю, они правы. Как это так? В носке, говорит нам пасук, тебе на самые потрящающие вещи, которые Всевышний тебе говорит, найдется кто-то, кто скажет, ой, какой ты молодец, ой, как, это же такие у тебя рехов, какие у тебя сусим, какая у тебя подготовка. Там рехов это идея, что какие правильные вещи ты там подкупил, подготовился, сусим, чего ты сам добился, чего ты сам придумал, чего ты сам изобрел. Вообще, какой ты молодец. Наскир, напоминай себе. Напомнишь себе, сможешь сказать людям. Это бы шема, шема, окей. Потому что, конечно, когда, ну, жуткий такой яцера. Сначала человек забывает, становится и дурным, и неблагодарным. Нет хуже, чем неблагодарность. И что, и как Всевышний к нему будет. И как дальше он будет Всевышним.
Верамаскан лемилхамат эйлер мелахцова ашерба эль Давид берехов рав.
И похожих войн в истории было очень много. Например, я привела из Яшуа, тоже классический пример мелахцова, который пришел к Давиду, тоже очень-очень много готовился, напал на Давида с сумасшедшим количеством этих маголот и этих сусей, ну и все то же самое. Тоже. Причем вот эти войны, которые Тора описывает, как что прямо огромная подготовка у врагов была с этим Рехов и Сусим. Обычно потом они ну, минимально описываются, как сами войны. И Всевышний говорит, ну...
«Вы има уйвим...» Другой пируш, да. «Вы има уйвим илхамим Рехов в Сусим». Если наши враги уверены, что их сила военная связана с Рехов и Сусим. А Нахну, Башем и Лакен, точно так же мы должны быть уверены, что наша сила связана тоже только с его помощью. Понимаешь, это не только про войну, это в принципе ну, про любые битвы, которые в жизни есть. Моше Амар Давид Гальят, как Давид говорил Гальяту, Ата Ба Илай Бхереф Бханит, Вани Ба Илеха Башем Ашем. Вы помните эту историю, да, что Гольят, он был супер-супер-супер оснащен, там, вообще, по последнему слову, там, уж не техники, а Давид просто шел без ничего. Вообще без ничего. И Гольят очень оскорбился. Он даже сказал, что это какое-то обзывательство, что это намек на что-то, что Давид вот так к нему идет, эти камешки подобрал. А Давид ему объяснил, нет, я... Мы с вами вспоминали эту историю, что Гольят говорит, а Бенкелевану ты вообще думаешь, что я там, что со мной с камешком, что эти собак. Он как оскорбление это воспринял. А Давид ему говорит, нет, просто ты веришь, что тебе поможет все это вооружение, а я знаю, что мне поможет Всевышний. Бай леха, бэше маше, я тебе иду с именем Всевышнего. Веод, мидерг баалэ минхамот, шекутвим парашов минхама, ורוצים שיזכירו גבורתם. ולא כן אנחנו, רק נזכיר שבאו אסונים אלו ברכב ואלו בסוסים. אילו אנחנו בשם אלוקינו נזכיר ולא בשמותינו נתפאר. ואישו, שלודי כתבי צ'אס ותבוינך, אוצ'ין לובית פיסת מימוארי, אוצ'ין לובית פיסת воспоминания, книги о войне, в которых будет очень правильно освещено их потрясающее место в победе, их необычайный героизм, и вообще, насколько именно они привели к тому, что вот эта победа смогла быть. И если вы посмотрите, в еврейской литературе таких книг нет. То есть, с учетом, что еврейская литература самая огромная в истории человечества, количество книг, написанных евреями за любой период нашей истории, он фантастичен, нигде близко больше ни один народ одну тысячную такого не писал никогда, да. То есть это и в этом во всем нет одно единственное исключение, можно сказать, это, конечно, Иосиф Флавий, но это книга, написанная евреем для неевреев. Это книга, которая изначально писалась, чтобы ее ни в коем случае не читали евреи, а как бы он пытался адаптировать что-то там еврейское для неевреев, абсолютно все перекрутив. Ну, типа, он считал, что он говорит с ними на их языке. Поэтому эту книгу никак нельзя считать еврейской. Да, она никогда в жизни не была еврейской, если он. Почему? Потому что это наша позиция. Мы понимаем, что не мы в этой войне выиграем. Мы понимаем, что самая лучшая лемуар в войне «Анахну Башем Ашем Элокену Наскир». Это лучшие мемуары войны и самые честные. И зачем пишут мемуары войны? Чтобы люди научились, как себя вести в следующий раз. Вот это лучший мемуар, который лучше всего учит, как себя вести в следующий раз. Не в смысле, что там не нужно оружие. Что же делаете, что блуд? А что же делаете, что блуд? Но это штаблуд нельзя, как вы мне сказали, учитесь чудес. И штаблуд, если он работает, если мы понимаем, что он только штаблуд. Эма кару венахлу, венахну камну венитудат. Они споткнулись и упали, а мы встали в Нитудад и идут. И воспря, и как еще лучше стало. И, ну, как, у нас почему-то в нашем языке слово этот корень только употребляется к кому-то. Я могу сказать, что я кого-то имею от этот. Да? Это слово «от». От корня «от». То есть мы стали... еще больше. Это, в принципе, вот это вот слово нет, да, так жалко, что оно не пользуется, оно в общем, да, оно в себе включает, как знать, что мы прошли какую-то проблему, боль, испытание, войну правильно, ну, что мы действительно прошли это. Что если мы вышли с ощущением, что мы в чем-то стали от, что мы в чем-то стали больше, что мы в чем-то стали больше.
То есть получили какой-то
опыт. Больше знаний, больше опыта, больше сил, больше умений, больше, неважно чего. Откуда я знаю, для чего Всевышний? Если что-то, вот я прошла что-то, и я понимаю, что я из этого вышла с от, значит, я это прошла.
Но, если вы сказали, каждая боль это лейка.
Это не я сказала, это он рассказал про это. Да, да, да. Спасибо, что помнишь. Если мы вышли из чего-то и у нас нет понимания, в чем мы стали от, значит, мы не закончили. Но есть же люди, которые, не дай бог, не про нас будет сказано, посттравмы тащут годами и годами и годами. Есть вот это вот понятие в психологии финиш-бизнес, да, что бизнес надо закончить, финишнуть. Надо, вот с того, что происходит, это надо закончить. Вот это вот окончание, это не туда, это на лошона кодыш, на святом языке называется не туда. Когда ты выходишь из этого с ощущением, что ты стал от, что ты от, ты получил свой от. А иначе на современном языке называется посттравма, что человек тянется, не понимает, зачем же это было, и почему со мной так случилось. И это настолько делает человека несчастным, настолько вытягивает из него постоянные энергии, силы. Ужасно жалко. Да, это. И вот такая простая проверка. Ты можешь почувствовать, что ты уже в этом поставил точку, разобрался, в чем ты стал от, закончил, сможете дать. А, они споткнулись и упали, а мы встали и стали вот. А? Да. И очень непонятно, почему он не пользовался в языке. Он настолько. Я не знаю, нету замены ему. Нужно так много слов, чтобы заменить слово не туда, правильно? И нет ему замены. Мы же пользуемся однокоренными, пользуемся, вот, идут. Мы все время говорим про идут. Почему другому нужно идут, почему мне не нужно и туда? Это есть такая штука, да, филологии, философия языка, что какие слова живут в языке, а какие уходят, и что это говорит о современности, в которой это происходит.
Если мы начнем потихоньку пользоваться, может быть, кто-то еще подхватит и принесет больше.
Ну, можно попробовать. Хорошее слово.
Да, можно, да, спросить?
Конечно.
Есть такие ситуации, это не совсем по теме. Есть такие ситуации, что ты не кончаешь и выходишь из этого, как бы тебе что-то прибавляется, к тебе что-то прибавляется. Но ты, как вам сказать, останавливаешься и констатируешь неизвестность. То есть у тебя нет ответа на эти вопросы. Вроде все кончилось, но все кончилось неизвестностью.
Да. Я думаю, что у разумного человека большинство вещей в жизни кончаются той или иной степени неизвестности.
И как это воспринимать?
Как реальность. Ну, умрем, все выясним. Там окажемся, все нам объяснят. Не, мне вообще вот это вот ощущение, что я все поняла, оно же такое очень...
Субъективное?
Ну, ну, у нас настолько мало информации на самом деле, и даже информация... Слушайте,
остановись.
Я не знаю, такая личная история мелкая. Просто не, про... Я в доме моей прабабушки... Значит, была, не было картин. Был такой еврейский дом очень, и бабушка все вышивала, и все было украшено ее вышивкой, и все было очень в одном стиле, и подушечки из навесочки, и все накрывала, и она это все очень любила. И такой был... А там в углу на террасе висела картина. Ну, что было совсем не принято вешать картины. Не то, что настоящая картина, а... копия, как это называется? Репродукция. Вот эта знаменитая репродукция, знаменитая картина «Неравный брак». В красивой рамочке висела эта репродукция картины «Неравный брак». Старик женится на молодой. И это так было странно, это было столько, ну, вырывалось из всего, и оно не решало ее снимать. И до меня только вот недавно дошло, моя прабабушка, она вышла замуж в 14 лет, значит, за моего прадедушку, который был уже к тому моменту там большим-большим бизнесменом известным. Там уже, ну, ему, я не знаю, сколько ему было, но ему было, он был намного ее старше. И у нее потом была очень-очень такая непростая жизнь, он погиб в начале войны, она там еще много раз ходила. То есть, вот... И она никогда ничего не объясняла. Не в своем, она такая была аристократичная очень женщина, очень красивая, никогда ничего не объясняла в своем поведении. Ее считали такой, очень такой вот, ну, такой, ее вся, особенно семья со стороны дедушки считала, что она королевишна такая, потому что вот она никогда не должна была работать в жизни, она всегда там хорошо одевалась, знаете, вот это все. А у нее, она была очень интересна, никогда про себя ничего не объясняла. Она про кого угодно, про себя не объясняла. И тебе только недавно дошло, что она про себя все объяснила. Вот у нее висела вот эта картина. И это было ее объяснение про себя, про то, как она себя чувствует, про то, как она... Вот мне столько лет, до меня только недавно дошло. Хотя я рассталась с этой картиной, и эти вот разговоры про нее в семье все время, что вот ей все можно, никому... Но она действительно очень была такая, она... Умерла, и мы сидели, ну, типа Шива, что там, как там понимали, ну да, типа сидели, типа Шива, и пришла портниха, принесла еще два платья, да, которые она заказала. Она очень такая, очень, и по тем-то временам, там вообще пожилые женщины, там, знаете, не очень за собой ухаживали, ну, 70-е, 80-е, 90-е, вообще было не принято, 80-е. Она была очень леди-леди, но... Но я помню, что как-то это все время, что ее столько обвиняли, она никогда ничего не говорила. И вот эта картина висела, и все проходили мимо, и никто не понимал, что это декларация, что это что-то человек про себя говорит. Я хочу сказать, что мы живем, вот я, лично я, вот я жила с детства, в этом, ну, я знала бабушку с детства, эту прабабушку, да, я эту картину видела с детства. И через кучу лет у меня упала Симон, что она этой картиной, что она ее повесила, и что она ей хотела сказать. Мы то, что перед глазами не видим, мы то, что перед глазами, я не говорю про всех, может, вы, да, я, лично я. Я то, что перед глазами, пока пойму, 50 лет пройдет. Ну, как минимум, я знаю, что все кончается той или иной неизвестностью. Есть какой-то кусочек, который мы осознаем, который мы знаем. Когда человек ощущает, что все кончилось неизвестностью, ну, это называется встреча с реальностью. Он в какой-то момент не обманывает себя, что он все понял.
Я как раз говорю о том, что именно что правды мол, я никогда не узнаю. Именно вот такого.
Окей. А ши в од эм сворим ши эма кару аня мы значит эма кару вы нашли в умер а фальпиши эм бедех мы бесусим кару вы нашли ши лахаши кару нашли в анахну камну вы не туда ши а фальпиши еш ши камим авал эм халашим ло кен анахну камну вы не туда мельшон миш эн эту мельшон ромимут да. Ну, в принципе, мы это почти объяснили, только давайте уточним, как это в Пируше, да, что они со всеми своими реховы сусим, со всеми своими, да, колесницами и конями спотыкаются и падают. И более того, именно потому, что у них эти там с лошади намного легче споткнуться и упасть, чем даже человек, который просто идет. То есть, возможно, именно то, что это все у них есть, это и будет причиной того, что они так легко будут спотыкаться и падать. А мы, очень многие люди, что очень часто люди встают в жизни, встают, но остаются слабыми. Ну, это вот то, что мы объясняли. А мы молимся, чтобы Всевышний нам помог, чтобы камнува не туда, чтобы мы встали и были вот это вот, милашон мишенет. Мишенет, это вот это, да? Потому что нам есть на что облокотиться. Потому что нам есть на кого облокотиться. И это действительно мишенет. У нас есть на кого полагаться. И это очень-очень сильный намек. Потому что в конечном итоге, скажем, страхи. Да. Вот сейчас в мире огромное количество страхов. Разных. Вот. И есть куча способов психологически с ними работать. И все это правильно и замечательно. Но по-честному, по-настоящему, если человек работает над сознанием, насколько у него есть мишенет, насколько у него есть Всевышний. Потому что одно дело, что-то случилось, встать и дальше пойти. Это важно, это классно. Ну, а другое дело, из этого стать больше. И это можно, если ты понимаешь, что это не то, что у тебя есть на кого положиться. Милошон Мишен, это же о, Милошон Румимут. Или от слова Румимут. Или от слова, что ты понимаешь, к чему ты, с чем ты соединен. Где высота, за которую ты можешь держаться, когда вот эти вещи происходят. Вы от другой пируш. Эм сворим, что эма карува нафлува нахну бы кухейну камни туда. А вель ану юдим, что Ашем Иешува велахем нахну курим тмидим уши Ашем янену Ашем. А они думают, что они споткнулись, упали, а мы смогли встать, потому что вот есть в нас какая-то сила такая. Вот есть у нас какая-то такая сила, древний народ, есть у нас какая-то такая сила, что мы встаем и дальше идем, и ничего нас не может тормозить. А мы знаем, что на самом деле у нас, наших личных сил не больше, чем у любого другого человека. Но мы народ, который столько веков так держится за Всевышнего, что он нас поднимет из всего. Ашем Гушия Амелах Я, а это, наверное, еще более знаменитый пасук в этом Таилим. Ашем Гушия Амелах Яанейну Бьем Карейну. Всевышний Гушия, наше спасение, Амелах Яанейну, царь отвечает нам, Бьем Карейну, когда мы к нему, когда мы его зовем. А еще есть песен много, да, на этот пасук. Ашем Гушия Амелах Яанейну. Важный пасук, стоит его помнить, стоит эти песенки слушать, наизусть его выучить. В древние времена, когда воины шли на войну, это был пасук, который они кричали. То есть, когда воины шли на войну, вот знаете, как с флагами или с чем-то, это была мантра, которую, извините за слово, опять извиняюсь, извините за извинение, это была мантра, которую люди кричали, когда были в опасности. Ашем Гушия. Ашем Гушия. Амелах Янейну. Бьем Курейну. Да. Это очень эти слова, в которых есть сгула, в которых есть вот такая сила защищать в острой опасной ситуации. Что такое война? Ты идешь, а на тебя там с ножом. Ну, вот в любой прямо острой опасной ситуации хотите знать, что сказать. А позже тоже появилась фраза, которую Раби Мейр Баалянес сказал, что он обещает, что поможет Элукады Мира ныне, да, но вот такая классическая фраза, которую всю историю евреи говорили в тяжелые-тяжелые моменты, вот сейчас острый момент острой опасности, а момент, когда мне вот сейчас надо, Ашем Ушия, Амелах Яанейну, Бьем Курейну. То в од, Ашем Ушия Мелах Янену в Йом Курейну, Велоки Мелах Басар Ведам, Шепануэлав Лейзро, Веамар Миэйн Ушия Амин Горен Оминах Екев. что Всевышний нас спасает и защищает тут же, когда мы к нему кричим. Представьте себе самого-самого великого просто царя, пока к нему просьба дойдет, пока все бюрократию пройдет, пока он откроет, пока решит, на какую часть он так и быть отвечает. И те, кто в итоге хоть какой-то ответ от царя получают, считают себя большими счастливчиками. А у нас? Ашем ушия, амелах, амелах яанейну, воем курейну. Вот. И это тоже, я думаю, все это испытали в жизни, что когда что-то вот такой момент, и ты вот тут вот так кричишь, и тебе отвечают. Вот такая вот опасность, и вот она проходит, и вот это тут происходит. Воем раби Яшуа Коэн, ешь бы мизбор зе тиша псуким, кенеги тиша худашим, шеиша митаберат баэм, вымаем умрим, ми шеонелу еледит уяне этхэм. И сказал раби Яшуа Коэн, в этом мизморе есть 9 псуким. Они соответствуют 9 месяцам беременности женщины, чтобы каждый, кто это читает, ему сказало, на нашем языке его глубокие слои сознания получили бы информацию, да, его подсознание бы услышало. Тот, кто отвечает роженице, тот, кто дает женщине выносить ребенка, родить ребенка, тебя тоже без ответа не оставят. Так, сейчас я одну минуту, мне кажется, я что-то тоже хотела вам рассказать отсюда. Атая дати киуши ашем мешихо. Ну, то, что мы уже сказали. Атая дати. Сейчас я знаю, что спасет Всевышний его Машиах. Но вот то, что мы говорили по пшату, по соду, ата значит шува. То есть там, где мы видим слово ата, ата это от слова эт, как бы, да, ата это сейчас от слова эт. Это очень особенный момент. Момент там, есть много объяснений, что это за момент, момент объяснения высших нижних миров, неважно. Ата это вот какой-то очень особенный момент с точки зрения кабалы, ата это шува. Бесхуд шува Исраэль Галим, да, что ата и дати кеши ашем, есть шува, будь уверен, что Всевышний спасет. А Ишуа аль-Едей ата. Ишуа приходит из-за шувы. И еще Пируш он пишет Атая дати киушия, да, это Бенешхай, да? Атая дати киушия ашем машихо. И сейчас я знаю, что спас Всевышний Машеха. И помните, мы начали с того, что это про Машеха, про Геулу. И он пишет так. Хамеш итим эм шель Геула. Было 5 моментов Геулы, было 5 моментов освобождения. Галут Исраэль Мицраим, Геулат Исраэль Мицраим, освобождение евреев из Египта, Геулат, Геулами Мадай, Бимей Мардахаева Эстер, Мигзират Аман. Это надо перевозить. Выход из Мадая, Пурим, во время Мардахаева Эстер, да. Третье, Геулатам Мибавель Безмана Изра, значит, когда строили второй храм, да, из Вавилона. Четвертое, Геулатам Мималхей Иван Безман Бейташмунаим, слышим точно, во время Хашмунаим от Греции. И пятое, это Геулати Дар Йод Бимираба Ямейну Амен. Что это будущее спасение, которое будет без Рата Шем во время прихода Машеха, воины, киколь арбат и тим шель геула, ло и та тишуа шлема. Но все эти 4 первых, там вот это спасение не было полным. Ах, бет хамишит, еги ула, утишуа шлема. В пятый вся эта неполность восполнится и будет абсолютно полное спасение. Это и есть приход Машеха, полное спасение. Гам од, едаши ктав рабейну Арии, да, и что пишет рабейну Ария Кадош? Лобы кесов тигалу, не деньгами освободитесь. Ки геула кудемит айтар едей хесед. Кесов, в смысле хесед, что все предыдущие геулот Всевышний делал качеством милосердия. То есть, на самом деле, евреи не были достаточно заработавшими эту геулу. И часть того, что Всевышний геулу давал, было хесед, было милосердие. А геула, которая будет от седа, которая будет будущая геула, когда Машиах придет, будет быть лапшут шелицхак. Она будет из одежды Ицхака. А Ицхак какое у него качество? Гура. То есть она будет не от хеседа, а от гуры. Лахент е геула шлема. То есть, понимаете, что он пишет ужасную вещь какую? Что именно то, что будущая геула, она будет нелегкая, и она будет требовать от человека тшувы, и она будет происходить не мягко, не через хесед. Именно это сделает ее геула шлема. То есть в двух словах он пишет, что когда мы увидим, что какие-то вещи, которые перед приходом Машеха, они трудные, они болезненные, они сложные, мы должны понимать, что это знак Шевгиула Шлема, что это проявление Гиула Шлема. А? И буква, которая она будет совершаться, это буква Цадик. Геула Шлема, она будет совершаться через букву Цадик. Это Цадик, она буква, которая включает в себя Машиах, она фигурная и все. Но при этом она Цедек, она включает в себя справедливость, но она и включает в себя, что Всевышний видит нас в Цидкут. Что Всевышний видит нас в Цидкут. Есть и даже... Да. Окей. Топ. Мы начинаем следующий кафалев. Мы уже сказали, нахон при его сгулот, не будем повторяться. Вы помните, в прошлый раз мы говорили про его сгулот, что если...
Не повторяйте, если вы не будете,
что это... Ой-ой-ой, ну давайте. Кафалев. 21-й. Шимуш Таилим пишет. Значит, этот Таилим, он хорош, чтобы был мазаль перед властями, что если вам нужна удача, то успех... перед властями или кем-то, кто намного вас 21-й. То есть его нужно читать, он короткий, что вот если у вас какая-то там проблема с властями или с кем-то, кто вот прям намного важнее вас, круче вас, очевидно. К сожалению, есть такие ситуации в жизни, что мы стоим перед кем-то, у кого власти много, а у нас именно в месте, где у нас власти мало, это тяжелое место. Даже в каких-то легких местах тяжелое место.
С мешторой,
социальными работниками. Это могут быть какие-то очень как бы маленькие люди, но вот у них в этот момент много власти, и это может быть очень трудно. У меня была какая-то история на работе, что социальные работники там решили какую-то девочку, там, какую-то семью, что-то там куда-то перевести в какое-то, на мой взгляд, место, которое бы для этой девочки было разрушающее. Совершенно не, очень талантливую девочку. Но она черненькая. И они очень хорошие, очень умненькая девочка. Папа профессор, он был профессор в Оксфорде, был гений такой математический, негр, но сделал гиюр, так, гениальный такой математик, сделал гиюр. И девочка выглядит как-то так, что, в общем, ее решили, вот обязательно надо перевести в какое-то место, где вот такие же, это прямо... И я говорю с социальными работниками, что нельзя этого делать. И они, и это было... И первый разговор был ужасный, они говорят, вообще, куда я лезу, что я вообще... Теперь Баруха Шем, это не было, что они думали, что у них вся власть, а у меня ничего, но это я была на официальном месте, я смогла там собрать всякие документы и все такое, Это была потрясающая картина, да, что когда они поняли, что против них тоже идет кто-то, ну, что они не могут ничего сделать, ну, они были так возмущены. Ну, типа, у них вот это их кайфовое место, что они как хотят решают человеческие жизни, а им мешают. И просто это была такая эмоция, даже не гнева, это именно было... Что происходит вообще? Как так-то? Что вдруг?
Зачем ты
закончилась? Хорошо закончилось. Хорошо закончилось. Фу-фу. Это дело конкретное закончилось хорошо. Говорю, хорошо. Да. Но вообще, когда ты стоишь перед... Вот, то есть этот Тейлим, он когда стоишь действительно в ситуации. Вот действительно в ситуации, что кто-то, у кого есть силы, закон, там, неважно, возможности, а у тебя нет. И он может.
Это связано с руководством.
С кем угодно. Вот, кто угодно. Вот у кого есть ощущение, что у него есть на вас сила. Это же как? Человек, вот эта власть, она же такой наркотик. Она, человек может просто кайфовать от того, что у него есть власть, делать неразумные вещи, потому что ему в кайф, что вот у него власть есть. Или в этот момент у него может войти в него, как сказать, а может и наоборот, может войти какая-то рухтува, что он начнет думать иньянит, что он начнет думать как разумный человек. Вот это сгула, чтобы вещи повернулись вот в такой ситуации, почитайте этот Илим, он коротенький, почитайте этот Илим в такой ситуации, это сгула, чтобы это было для вас, чтобы у вас был мазар в этой ситуации. Умезе мизморим ашем шело. Теперь в идеале, если вы знаете, что вы идете на какой-то суд или какую-то разборку там с начальством или что-то такое, да, взять кусок хлеба. Опять, тут написано «пад», в другом месте, я видел, написано «бад». Я не знаю. Тут написано «пад», что берешь кусок хлеба и капаешь на него оливковое масло. Я не понимаю, как можно хлебом обмазывать лицо. Наверное, все-таки «бад». Я думаю, что печатка. Потому что, Акица, берете тряпочку, я думаю, 99,9. Да, смешно, какой хлеб.
Нет, так может тогда делали так, это она помогает. Может быть, мало ли, что там
хлеб. Хлебом.
Да? Ну, делать и хлебом, не тряпочкой.
Хорошо, я не знаю. Короче, тут пад, я в другом месте видела бад. Неважно, то ли пад, то ли бад. Не знаю я. Я видела в двух книгах. Это где-то опечатка, я не знаю где.
На самом деле, говорят, что это не так, как будто именно на хлеб.
Да?
Занимаются. Масла, всякие, какие-то лекарства.
Даже... Окей, давайте читать, давайте пад. Давайте как написано, написано. Написано пад, будет пад. Значит, кусок хлеба, капаешь на него немножко масла и этим проводишь по лицу. И говоришь это Тейлим с его именем. Значит, его имя, это тоже такое сложное место, имя этого Тейлима, имя этого мизмора, Юд-Гей-Кав-Суфит. У каждого Тейлим есть свое имя, которое построено из псуким, не из этого Тейлим, но который с точки зрения Каббалы отражает силы этого Тейлима. Теперь не нужно знать обязательно все эти псукимы называть, достаточно назвать эти буквы, это имя этого Тейлима, оно как бы концентрат этого Тейлима, но... Юд-Хей Кав-Суфит. У этого, конкретно в этого, у Кафалев. И говорим... Панеха. Веод. Слегка, значит, теперь веод. Еще это помогает для Сарбаям, да, если вы оказались в буре. В буре совет такой, размешать масло, розовое, каплю розового масла с водой и солью. Да. Стейли нет? Я думаю, в вот Ирены на нас нет. Вот эти все наборы с маслами, там всегда есть розовое. А там буквально нужна капля. У меня дома есть.
А где
купить? Я думаю, но если заказывают эти масла.
Ой, да я даже видела, где я покупала.
Мне
вот эти все фрукты, там есть.
Окей, дамы, минутку. Значит, капля розового масла. Немножко соли и смешивается вместе капля, если в буре вы оказались, не дай бог, капля розового масла, соль и вода. И говоришь это Таилим, и буря успокаивается. И нужно сказать: «И рацон мильфанеха Ашема гадоле гибур ваянура, а юце мизе мизмор, шетишкот аям мизаапо, ки ата мушель бегиут аям, шегион галит ата тишабех, амен 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 сэлэ сэлэ сэлэ». Ну, я не думаю, что кому-то прямо срочно... Но это, я имею в виду, больше со стороны, что интересно.
Ну, когда вот на корабле галка поедет, вот пусть делает.
Галка на корабле поедет.
Масло.
Не, хлеб. Мы все-таки говорим, что это хлеб.
Не, это хлеб.
Наверное, хлеб. Тут написано хлеб, все. Окей. Лиминацех мизмор ле Давид. Ашем бе азха исмах мелех убишуатха маегель меот. Всевышний в твоей силе, как будет радоваться царь, бе азха исмах мелех, твоей силой радуется царь, бишуатха маегель меот. В твоем спасении тоже радуется, в смысле, прям, гиля, да. Очень. Мизмор зе Исад Давид, Шемреу Исраэля Харниц фон Бемельхама. Ой, прошлые мизморы, они в частности говорили во время войны. Этот мизмор Давид написал, это, что говорить после победы на войне. Этот мизмор, это что говорить после победы. Латет шевах водаяла ашем, аликоля шергамлам ловли коли Исраэль. Это смысл этого мизмора, это благодарность Всевышнему за все, что он сделал Израилю после войны, после тяжелого периода. Вьем Рашем Базха Исмах Мелех, Вос Шинататали Илахем Баэм Литнакем Баэм Исмах Мелех, Шилоки Мидат Мелех Басар Ведам. Мидат Акудуш Борух. Да. Посмотрите, как отличается Всевышний от царя, от обычного царя. Шитева шель мелах басар ведам унизкак ле мелах ахерши и сайолы мелах на мельхама и носамя. Если какой-то царь на войне, ему нужна помощь другого царя. И, скажем, они победили. То, что ему нужна была помощь другого царя, это его совершенно не радует. Почему его не радует?
Ну, потом надо будет делиться,
да. Одалживаться, да. Расплачиваться, неизвестно, как это закончится, неизвестно, что с тебя возьмут, и вообще, и потом у каждого внутри
вот это... А потом он может прийти на другую сторону, вместо него, он против него тоже выступить. Все перебывает, война дело такое.
Война дело такое, потом у каждого будет чувство, вот это 80-20. Что я делаю 80, а он делает 20. Что я делаю в основном все, а не так тут...
А
добыча придется пополам. Или там победа... Ну, сколько лет прошло после Шоа, до сих пор не могут никак успокоиться, договориться, чья армия была там вот самая-самая.
Молодец.
Что?
Какая армия была молодец.
Молодец, да. До сих пор, Господи Боже мой, уже столько лет прошло.
Да, 80.
Столько лет прошло, до сих пор постоянно чего-то там вы должны обязательно что-то придумать, почему нет армии, это нет армии. Это очень, это тяжело, когда армия, как оказалось бы, радость такая помогает. Нет. Когда помогает Всевышний, ни у кого никаких проблем. Это настоящая помощь, это при этом, при том, что понятно, что там даже не 80-20. Но это помощь, которая... настоящая, чистая, за нее ничем не придется расплачиваться, да. Она действительно только чтобы помочь. И так далее. То есть он говорит так, что у меня благодаря твоей помощи две радости. Лиминацех мизмор ле Давид. Ашем бе-Азха исмах мелех. Я счастлив, что ты можешь мне помочь. Что ты такой сильный, что ты мне можешь помочь. Убышуатеха и гальмиот. А после того, что ты мне помог, после того, что я увидел, как ты мне помог, это вообще умножить и умножить. Да, симхак хлауми куфелит. Я от одной мысли, что я знаю, кто с моей стороны, это как есть такое, что еврей не должен волноваться, если у него нет денег. Потому что у каждого еврея есть папа, который, он не просто банкир, и он не просто миллиардер, он... владелец вообще всех денег в мире. Да? Если папа сейчас по какой-то причине, в принципе, 7 лет, это твои дела с папой, но у папы есть все. И как сын банкира, он не очень переживает, что ему не хватит денег, он понимает, что просто с папой договориться. Так любой еврей должен понимать, что у него вообще не может быть. И это большая радость, когда даже у тебя сейчас проблемы с деньгами, но ты понимаешь, от кого все зависит, от кого все деньги. И ты понимаешь, насколько у него вообще никаких проблем с деньгами. Это очень успокаивает. Это очень приятно. Быть любимым ребенком того, у кого все деньги в мире. Это одна радость. Но после того, что он еще и тебе каким-то волшебным, чудесным способом эти деньги посылает, ну это просто умноженная радость. Это еще приятнее. Это прям... И это не то, что да, это не то, что ты, не дай бог, пошел каким-то риэлтором черным одалживать деньги, и потом непонятно, как выберешься. И тебя не радует, что деньги у них, потому что понятно, что то, что у них деньги, говорит только о том, что это преступники. И тебя не радует, что они тебе деньги дали, потому что непонятно, как тебе из этого выбраться. А Баруха Шем, у нас Всевышний, Баясхайс Махмелах, Бюшватха Майгаль Мелах. Вот. Шем, Баясхайс Махмелах, Нирмеза, Тура, Шем, Мелах, Цариф, Рихтов, Бет, Сифре, Тура. Значит, есть две, вот два вот этих спасения. Это в Торе есть такая мицва, что каждый царь, когда его воцаряют на царство, первое, что он делает, первое действие, что он делает, что он пишет себе две сефер Тора. Сам сидит и переписывает, сам самостоятельно сидит и переписывает два сефер Тора. При этом, да, что один у него дома и один на нем. Про на нем есть куча споров, что значит на нем, что то ли это какой-то очень-очень маленький, который ему привязывают вот сюда. Нет, филин тот филин, он должен именно, что вот все мицвот. Есть спор, как ты можешь сюда, не сюда, на руку, извините, сюда, направо, извините, сюда, на руку. А как ты можешь, так есть мнение, что это... что царь должен там только мицвот переписать все, ну там цифр дворим. Есть разные мнения, что он там себе переписывает, но у него всегда при себе должен быть цифр Тора, он всегда должен быть цифр Тора как напоминание. Да?
Вы говорите, что цари до Давида не цифры стороны говорили.
Да, да, с мечом треугольным, да. Да. Выешим Римшим из Морзе Амарда. То есть это то эти два вот эти вот из Махмелах и Гальмет, это про два эти, это напоминание про эти два сефер Тора, которые всегда у царя. Выешим Римшим из Морзе Амарда Вид Мелаха Машиах, Шамро Беруха Кодыш Аль-Машиах Бно. Есть мнение, что этот мизмор, он про царя Машиаха, то есть как бы отец говорит о сыне Машуах, царь Давид говорит о своем потомке, о царе Давиде, и тогда враги это Гог и Магог.
Слома. Царь Давид говорит
о том, о будущем, да. О будущем, о Машехе, который потом еще, который пока еще не пришел, но может быть Израиль Шем прямо вот. Да. И враги это Гог и Магог, и вот все, и что здесь описывается последняя победа в последней войне после прихода Машеха, то есть приход Машеха. Есть мнение, что здесь описывается молитва, просьба Давида, и это, конечно, я вам говорила, что мне этот Таилим просто, ну, как сказать, очень делает тепло на сердце, как надо молиться. Вот насколько, когда молишься, нельзя стесняться. Насколько мы должны, что если мы действительно понимаем, что мы молимся перед Всевышним, то там нечего стесняться, и там нечего экономить, и там нечего, что это как-то неудобно, это что-то я слишком, вообще такого нет. Вот у нас несколько минут осталось, поэтому я сейчас не буду объяснять каждый посуд, я только чуть-чуть пробегусь, чтобы мы посмотрели, как молится Давид. Значит, о чем просит Давид? Тават либона татало. Все, что только хочет, все, о чем жаждет его сердце, дай ему. Ну, в смысле, ему это. Машеху, ему это мне, ему это моему потомку. Арешет сфатав бальним насела. И то, что его сердце хочет, дай ему. И то, что он ртом попросил, тоже от него не экономь, пожалуйста. Кити кадмену брахот тов. Ташит лерушо атерет пас. Чтобы прямо двигались перед ним благословения хорошего. Есть мнение, что он говорит, пусть прямо у него такая жизнь будет и такой успех, чтобы его именем благословляли на что-то хорошее. То есть я тебя прошу, чтобы у меня была такая жизнь, такой успех, чтобы люди своих детей благословляли, чтобы у тебя было вот как у него. То есть Давид говорит про себя, дай мне, пожалуйста, такую жизнь, чтобы дети, люди детей благословляли. Вот дай Бог, чтобы у тебя так хорошо было, как у Давида. То есть это нормально так молиться, понимаете? Это шивно то от Эры Спас, чтобы у него прямо голова была в сияющей короне, какой он молодец. Это мы все не объясняем, это я только с одной стороны, да, вы понимаете, все это есть объяснение и так далее. Ватимца Идхалы Колю Ивеха и Меха Тимца Санеха. Киташ Хитеу Беврахот Лаад Тахдеу Бесимха Эдпанеха. Чтобы как бы, вот это вот, как ты его помазал на царство, так помажь ему благословениями навсегда. То есть я прошу не только, чтобы вот такие благословения, вот такого уровня, вот такие бесконечные, чтобы все желания, все просьбы, все счастье, чтобы вообще такое то, что только упоминать его уже людям хотелось, чтобы вот так у их детей было, вот такое то, чтобы это еще было у всех поколений моих детей, пожалуйста. Все то же самое, и всех моих детей до конца времени, чтобы всех моих детей Техдеу Басимхат Панеха, чтобы ты на него смотрел и радовался. И чтобы все это еще Всевышний, чтобы ты ему помог, чтобы он для тебя был, чтобы ты на него смотрел, Всевышний просто радовался. Вот. Я хотела сегодня, мы не успеем что-то еще объяснить, вот закончить, чтобы Израт Ашем, да, мы всем нам вот эти благословения.
Амен.
Я все ждала вот этого примера. Амен. Закона Израиля. Я вот все ждала вот этого вот примера, чтобы сказать, я не знаю лучшего примера, как правильно молиться.
Спасибо.